Ну а напрямую связь с нами выходит политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Владимир Путин продолжает, Владимир Путин и его окружение продолжают борьбу с интернетом, с VPN-сервисами. Там есть интересные моменты, я хотел бы выделить два. Во-первых, угрожают провайдерам и различным платформам, что если они не будут фиксировать пользователей с VPN-трафиком, то их могут лишить отсрочки от армии и отправки в зону боевых действий. Это первый момент. И второй момент, это что замглавы Минцифры уже отправился в зону СВО. Ну, как сказал глава Минцифры, сделал это добровольно, мы все им гордимся, сказал он, но тем не менее. А вот что это значит и почему именно эти моменты, как мне кажется, выделяются, отправка на войну, отсрочка от войны и так далее. Ведь дело-то исключительно добровольно, как мы понимаем. Если не хочешь на войну, можешь не ехать. Что все это значит, как вы думаете?
Мне кажется, это значит, что система находится в каком-то внутреннем конфликте или в разброде ценностей. Смотрите, с одной стороны, СВО – это герои, витязи, богатыри, которые защищают Родину. С другой стороны, если не сделаешь того-то, то пошлешь на СВО, пойдешь на СВО. Значит, это вроде как наказание. С третьей стороны, там воюют самые отбросы, которые там отрывают от, условно говоря, помойного бака, заставляют подписать этот самый контракт, а потом еще и некоторые ушлые военкомы деньги себе забирают. А там люди, плохо ориентирующиеся в реальности по случаю там, серьезного алкогольного травмирования психики или наркотиков, или еще чего-то. Это как бы вот две реальности, которые параллельно существуют. То же самое с этим самым с интернетом чертовым. Потому что интернет – это такая среда, где невозможно все дырки заткнуть. То есть, если ты их заткнешь, то у тебя не будет работать и то, что тебе хотелось бы, чтобы оно работало. В результате мы видим, вот с одной стороны, попытки сохранить эту среду, потому что она нужна для развития бизнеса, для того, чтобы в державный карман капали денежки в виде налоговых отчислений. А с другой стороны, заткнуть к черту, чтобы не было источников переживаний, нервотрепки для начальства. Смотрите, вот нам рассказывают, что господин Каримов, как его, Керимов, пожертвовал 100 миллиардов рублей на что-то там государственно важное. И это правильно, и это хорошо. А с другой стороны, тот же самый Роскомнадзор говорит, что он потратил 84 миллиарда на то, чтобы наладить эту систему глушилок в интернете. То есть, по сути говоря, сопоставимые цифры, миллиардер Керимов государству компенсирует расходы, связанные с установлением глушилок. Не такие уж маленькие расходы. И не такие уж большие. Значит, как бы в советские времена на глушилки тратили, наверное, в процентном отношении не меньше. Результат был еще хуже, потому что интернет такая среда, которая, где вода дырочку найдет. Если человек захочет, он установит VPN, он еще что-нибудь придумает. Это получается что-то вроде такого забавного и не очень страшного, но на грани риска спорта. Кто кого надует. И вот эта молодежная среда, в принципе, интернет – это молодежная среда, у них это начинается вроде игры в салочки или в жмурки. Ты меня догонишь или не догонишь, а я вот зайду через мобильный пылесос, например, в этот самый интернет и получу от этого пылесоса информацию. И это круто. Этим они друг перед другом обмениваются. Это действительно похоже на замшелость, вот такую вот тошнотворность позднесоветских времен, когда нельзя слушать Битлз, потому что это противоречит там, каким-то ценностям. Нельзя людям носить длинные волосы или, так, как тогда говорили, техасы, джинсы, потому что это тоже чуждое проявление там, духовной экспансии. А надо носить, по-видимому, пестрединные порты, вяленки, валенки и пахать по 12 часов в сутки на любимую родину. Вот, мне кажется, внутренний разлад вот этой системы об этом всем и говорит. Кстати, добавлю, что вот буквально вчера не кто-нибудь, а Андрей Кондрашов, это руководитель, генеральный директор ТАСС, заключил договор об обмене информацией, новостями и медиа не с кем-нибудь, а с директором Центрального телеграфного агентства Кореи, уж, простите, не помню его фамилии. Вот эти замечательные информационные ресурсы будут друг с другом взаимодействовать. И для меня это как маслом по сердцу, потому что я помню журнал 60-х годов, который назывался «Дружба. Нерушимая и вечная дружба советского и китайского народа». До 1969 года, когда эти нерушимые дружбаны сцепились на острове Даманском.
Ну, там интересно, вот вы упомянули по поводу ТАССа и корейского, северокорейского информационного агентства, там еще они планируют бороться с фейками, то есть вместе противостоять фейкам. Вот это один из пунктов этого договора.
Очень важно, потому что фейки – это то, что на другом языке называется констатация фактов. Вот факты нельзя констатировать ни тому, ни другому режиму, потому что тогда становится понятным, что они неэффективны и не конкурентоспособны. Поэтому все это очень похоже, это знакомо, это бодрит и в то же время бросает в отчаяние, потому что в советские времена был такой орган Главлит. Там было 380 пунктов, каждый из которых начинался, запрещается к опубликованию. И там идет перечень. О, например, эпизоотиях заболеваниях скота. Или о количестве мобилизованных во время Великой Отечественной войны. Или боевой опыт конкретных соединений. Или данные о ценах в магазинах. И так далее. Вот 380 с чем-то пунктов, о чем нельзя писать. Совершенно непонятно, о чем можно. А последний пункт, там говорит, запрещается опубликовывать данные об устройстве цензуры в Советском Союзе. Вот такая внутризамкнутая контора, которая создает образ вот такого процветающего мира. И понимаете, ужас, ведь мы же 10 лет назад говорили, что Путин ведет страну к Северной Корее. А теперь сидишь, говорит, ты уже привел. Мы же как бы думали, что это метафора. А она вон уже, вот, они теперь будут бороться вместе с фейками. И вот это меня, как советского человека, удивляет и вдохновляет. Потому что, с одной стороны, те же самые люди борются с проклятыми мигрантами, да? И народ их поддерживает. А возвращаясь к корейцам, 36 тысяч, сегодня пришла информация, 36 тысяч корейских студентов, обратите внимание, северокорейских студентов, в порядке трудовой практики получили визы как образовательные, и там пашут на лесоповале в северокорейских лагерях, которые перенесены на территорию России. То есть, скажем, мигрантов из бывших стран СНГ или ныне действующих стран СНГ, бывших стран Советского Союза, допускать нельзя. А вот концлагеря по корейскому образцу можно, потому что они там валят лес, никуда за колючую проволоку не выходят, ущерба родине они таким образом нанести не могут, они под контролем. Сколько они там зарабатывают или работают просто за еду, это их дело. А таким образом мы, значит, налаживаем вот эту самую строительную отрасль. Это все так быстро и так знакомо. И так вот прям буквально на глазах происходит откат к этому самому, ну, грубо говоря, совку в самом таком вот примитивном виде. И интернет, ну, конечно, с совком никак не уживается. Там должны перемещаться люди на традиционных ценностях верхом, пахать и так далее. Особенно не задумываться ни о чем, что нужно, и там не смотреть на проклятый зарубеж и прочее, прочее. Как это все предсказуемо и тошнотворно. Прям трудно даже себе представить. Вроде как люди и живут ведь, да, но мы же видим, что каждый месяц немножко хуже, немножко дороже, немножко хуже с коммунальными услугами, там вода, тепло, электричество. Немножко больше проблем в школах. Люди там удивляются, почему нет врачей, полицейских, педагогов, потому что на них денег не хватает. И вот все это мне, как человеку, к сожалению, уже совсем не молодому, ну просто мучительно напоминает то состояние, из которого страна 10 лет с большим трудом, огромными потерями выбиралась. Извините, я по этому поводу уж коль скоро вспомнил.
Но здесь, знаете, очень интересный момент. Ведь вот это заигрывание с ностальгией советской, которое было, продолжалось, иногда носило такой безобидный характер, иногда нет. Но вот это вся... А тогда мороженое было настоящим, пломбир по 5 копеек, трава зеленее, люди честнее.
Путин... кстати, неплохой, но не лучше нынешних, ей-богу.
Ну вот Путин предложил, посмотрите, я сейчас возьму вас выброшу в извращенном виде вот в тот Советский Союз, или даже еще хуже. И мы видим реакцию. Реакция-то, в общем, и от Z, так называемых, патриотов, и просто от людей, которые политикой не интересуются. Она крайне негативная. Кажется, что в мечтах можно о Советском Союзе где-то порассуждать. А когда ты оказываешься вдруг, скоро поставят вот эти аппараты с газировкой, где можно было стаканчик помыть после, я помню, из своего детства.
Три копейки с апельсиновым сиропом. Стаканы потом разворовались, потому что из них было очень удобно соображать у троих. Мало кто помнит эту историю, когда бутылка стоила 2,87, по рублю скидывались, еще 13 копеек оставалось на плавленный сырок, а стаканы брали в автоматах, естественно. И почти по полному стакану в ближайшей подворотне каждому доставалось, но потом стаканы никто не возвращал. Поэтому эти автоматы, ну, они лет 5, наверное, простояли, но потом исчезли. Может быть, больше. Это времена моего, скажем так, детства с 1 по 9 класс. Водку мы начали пить в 9-м.
Но вот эта ностальгия, которая вдруг стала, вот она, реальность такая, без интернета, с автоматом, телефоном.
Ну, вам, конечно, она не нравится.
Не нравится.
Ну, а Вадим, вот... ну в этом-то и прелесть. Ведь в чем хороша пропаганда? Она говорит, а вы знаете, что мороженое стоило 11 копеек? Самое дешевое в Москве стоило 7 копеек, это такой был бумажный стаканчик, и в нем была замороженная вода, подкрашенная чем-то фиолетовым. Все равно было вкусно, мы с удовольствием ели. А денег у всех было мало, поэтому разница была 7 копеек или 11. А замечательное роскошное сливочное в вафельном стаканчике стоило 19 копеек с розовой блямбочкой наверху. Это было счастье. И счастья было много, и, как всегда, и, господи, люди в детстве, если они в тюрьме родились и там растут, они будут любить эту тюрьму, потому что это их место, они там выросли, они счастливы. Так что ничего удивительного нет. И пропаганда, она очень легко разделяет замечательные воспоминания от материальной действительности. И пока люди мыслят вот этими воспоминаниями, в сказке живут, все хорошо. Сказка о светлом будущем работает так же хорошо, как сказка о светлом прошлом. Вот сейчас спросите человека, вы хотите жить в великой стране, которая первая вывела человека в космос? Юрий Алексеевич Гагарин. Вот скоро будет 12 апреля. И вам 85-90% скажут, конечно, мы же тогда были впереди планеты всей, и нам все завидовали и так далее. Это пропаганда. То есть это, скажем так, разделение действительности и эмоционального восприятия. Переформулируйте вопрос по-другому. А хотите вы жить по тем бытовым стандартам, которые были, когда эта великая страна выводила Гагарина в космос? А бытовые условия были очень простые. По официальным советским данным, из справочника, там, СССР в цифрах, как раз к концу 60-х годов в среднем на душу населения было 6,7 квадратных метров. Сейчас около 30. Значит, и, в общем, многим не хватает. Ну, это средняя цифра. Всегда у кого-то 200, а у кого-то 10. Но в среднем по стране было 6,7. То есть, если сейчас в среднем 30-ка, ну, где-то 25-30, получается в 4 раза плотнее тогда люди жили. Ну вот вопрос такой. Согласились ли бы вы в свою среднюю жилплощадь пригласить в 4 раза больше людей, добрых, хороших, советских, на свою жилплощадь, чтобы сэкономить деньги для державы, чтобы у них было на что запустить этот самый космический корабль? И здесь скажут, нет, это нечестный вопрос. Значит, в космос мы хотим, а вот жить в коммуналке по 6 метров с половиной нарыло не хотим. Причем это в среднем по стране, включая деревенскую жилплощадь, где все-таки избы были достаточно просторные, а население там было все меньше. А если брать городские, так там, например, в Свердловске, так там было в это же время, Гагаринское, по 3 квадратных метра на душу. А в 1962 году был хлебный кризис. И мне было 9 лет, и мама меня стояла в очереди, потому что больше 2 кило муки в Москве не давали. И, значит, надо было стоять мне, сестре, чтобы каждый получил по 2 кило. И мог испечь дома хлеб. Просто хлеба не было. Так же, как мы не знали про то, что в этом 1962 году был, скажем, Новочеркасский расстрел. Ну, не знали мы про это, потому что не было интернета. И в чем его сила советского режима? Никто об этом не подозревал, кроме самого Новочеркасска. А там провели следствие, кого надо расстреляли, несколько десятков человек, пролетариата. Посадили за то, что они посмели организовать забастовку и так далее. Так вот, возвращаясь к вашему тезису. Ну, конечно, для того интернет и ограничивают, чтобы люди жили в ментальном пространстве, где мы идем от победы к победе, где на нас и нападает враг, и надо сплотиться вокруг любимого Владимира Владимировича, обрушить по корейскому сценарию море огня на ненавистные Соединенные Штаты. А то, что приходится там жить не так, как хотелось бы, ну, извините, кругом война, мы в кольце врагов, надо затянуть пояса. Мы же все это проходили. И затягивали, жили, пока вся эта структура изнутри не сгнила и не развалилась. Ну вот, встали опять на эту самую, на эту лыжню, и съехать с нее уже невозможно. Вот, понимаете, раньше еще можно было говорить, что «а может быть что-нибудь, как-нибудь», а теперь уже говорить нечего. Вот уже, вот она, Северная Корея, ворота гостеприимно открыты.
Но здесь же все-таки есть нюанс, потому что, во-первых, уже знают, что есть такая штука, как интернет, уже видели, как живет весь мир. А опять же, вот насчет страны, которая отправила Гагарина в космос. Ну вот сейчас американцы отправляют людей к Луне, а россияне переводят завод Хруничева за Урал, потому что и давно уже, ну то есть полет в космос есть, но все это... Китай обходит, Индия обходит, многие другие страны уже обходят. Казалось бы, вот она, вотчина российской науки, космонавтика, и все. Это ведь тоже видно. И одно дело, когда ты, как в Северной Корее, воспитываешься в абсолютно замкнутой системе и ничего не знаешь, но россияне-то это знают. Вот когда у них начинают отнимать то, что они уже видели.
Ах, Вадим, как вы несносны. Ну, прям вот, ну, нельзя об этом говорить. Нехорошо, не патриотично, в конце концов. Это русофобия, вот прям сквозит во всех ваших словах. Это неправильные люди, которые сравнивают. Не надо сравнивать. Надо отрезать это и забыть. Интернет это все придумал Черчилль в 1918 году. Вот, к несчастью, да, это важный сектор бизнеса, деньги приносят. Как-то надо это сохранять, в том числе банкам это надо. Но это все издержки буржуазного общества, правда ведь? А на самом деле нам, как русским людям, все это нахрен не надо. Мы должны жить на традиционных ценностях, веровать в товарища Сталина. Ну, поскольку его убрали, то в Иисуса Христа, значит, и товарища, как его там зовут, патриарха-то нашего.
Гундяев.
Да, Гундяев.
Кирилл.
Целовать ему руку, стоять в Божьем храме со свечкой, креститься, и будет нам счастье. Ну, несомненно, да. Но вот да, вы правы. Беда в том, что разложился народишко-то. Вот он же ведь не такой сплоченный. Он же не готов 28 миллионов жертвовать на то, чтобы победить супостата. Не готов верить, что мы впереди планеты всей. Ведь на самом деле, чтобы нам не рассказывали, сейчас мы видим, как Россия становится даже не второсортной, а третьесортной державой. Вот опять же пропаганда, смотрите, как устроена. Нам рассказывают, кайф-то какой, НАТО развалилось. Вот это то, к чему мы 70 лет шли, ну там или сколько, с 40 какого-то 9-го года, и наконец пришли. А ведь на самом деле это катастрофа, потому что почему возник блок НАТО? Потому что весь мир боялся Советского Союза. Это была глобальная угроза и для Западной Европы, и для Соединенных Штатов, и для всего остального развитого мира. И возник этот блок, потому что было понятно, откуда исходит угроза мира. Им, конечно, советским людям понятно не было. А сейчас Соединенным Штатам, Россия, да это региональная держава. Вот у нее проблемы там с Украиной. Америку это не волнует. Она спокойно уходит из НАТО, и пусть там европейцы разбираются.
Ну, пока не уходят, все-таки больше угроз со стороны Трампа. Все-таки.
Ну, я, во всяком случае, эту тему начали разжевывать. Год назад об этом во времена Байдена, ну, 2 года назад, и мысли не возникло бы. А он, а что нам это Европа? Он, ну, это его политика, мы сейчас про него не будем говорить. Я говорю про то, что для него совершенно очевидно, что Путин для него и Россия для него не угроза. Она, может, угроза для европейцев, ну, пусть они и платят. У него вот, вот такая логика. Ведь на самом деле это довольно очевидное свидетельство того, насколько снизилась глобальная роль России. Трамп обеспокоен не Путиным и не Украиной. Он обеспокоен Китаем. Поэтому он, значит, с Путиным хочет как-то там наладить отношения с тем, чтобы Путин, ну, во всяком случае, не слишком близко приходил в сторону Китая. На самом деле придет, потому что у них есть внутреннее родство. Но вот суть-то дело в том, что Россию перестали рассматривать как глобального игрока. Ее, если рассматривают, то, так скажем, регионального, ну, регионального значения. Об этом пропаганда ни в коей мере не спешит задумываться. И те люди, которые ей дышат, они тоже об этом не думают. Они говорят, вот мы идем, да, мы идем от победы к победе. Мы идем, идем, идем от победы к победе, но жизнь становится все хуже, жизнь становится все неинтересней и так далее. Нас делается все меньше. Российских людей делается все меньше, российской культуры делается все токсичней, и это все и называется от победы к победе. Ну, что тут скажешь? Это вот, это мы проходили, понимаете как, это настолько, так я даже не знаю, оскорбительно для нормального русского человека.
А поведение должностных лиц, вот разговор Лаврова с министром иностранных дел Венгрии, причем, ну, есть уже аудиофайл, там можно это послушать, как глава венгерского МИДа разговаривает с Лавровым, нервно достаточно разговаривает, и как напирает Лавров, который говорит, я от Алишера, от Усманова, и, в общем, это тоже из советских практик, вот разговор с Советского Союза и с дружественными странами.
Ну, понимаете как? И да, и нет. Потому что, конечно, из Кремля, из там, дома на площади Смоленской привыкли звонить так называемым социалистическим странам и говорить, вам надо сделать то-то, то-то и то. Это общая черта. И те делали, как заиньки. Потому что если не сделаешь, то тебя приглашают в Москву и там как попов... какого-нибудь венгерского неправильного лидера социалист-коммунистической партии просто отрежут башку и, значит, и исчезнет человек. Они это хорошо понимали. А разница в том, что тогда не было Усманов. Потому что сейчас, значит, ну, Усманов миллиардер, там такой серьезный миллиардер.
Капиталист. Капиталист, получается.
Ну, пожалуйста, да, можно этим термином обозначить. Я бы обозначил термином олигарх, потому что олигарх – это не просто богатый человек, а человек, который отворяет дверь во властные кабинеты. Вот, видимо, он отворил дверь к Лаврову, не знаю как, мешком денег он ее отворил или какими-то еще способами, неважно. И сказал, что вот у меня там у сестры проблемы, у нее собственность, надо помочь. И министр иностранных дел, не стесняясь, использует свой международный статус для того, чтобы поручить господина Сиярта разрулить эту проблему в Европейском Союзе. И тот таки разрулил. Остается открытым вопрос. Он это сделал из большой симпатии к господину Лаврову? Или потом они, или их представители где-то встретились с господином Усмановым, И тот этому самому господину Сиярту передал какую-то благодарность за столь хорошо выполненную работу. Но в любом случае это, конечно, для Венгрии плохо. И для России тоже плохо. Понятно, что это не случайно появилось именно перед выборами. Это элемент предвыборной борьбы с Орбаном. Тоже естественно. Но это работает. И, в общем-то, странно было бы, если бы это не работало. Потому что действительно это так. Меня поразил низкий, плохой уровень английского языка у Лаврова. Я думаю, он говорит получше. А он прям, вот, ей-богу, почти примерно как я. Вот, чудовищное произношение. То есть понятно, о чем он говорит, но очень-очень по-русски. Ну, а Сиярта, да, как пудель на задних лапках. Что тут с него взять?
А насколько вообще вот эта разветвленная сеть влияния в России сейчас остается? Потому что много пишут и о разных группах, агентах, вот история с девушкой, которая была внедрена, забыл ее фамилию, но она влюбилась в другую девушку, которая выдавала себя за американкой, оказалась украинкой, и так разоблачили там. Ну, в общем, там целые шпионские драмы, которые и мелодрамы разворачиваются. Но вот насколько вообще глубоко Россия проникает? Вот можно сейчас примерно понять?
Вы знаете, у России есть то преимущество, которое можно назвать форой отморозка. Ну, то есть, скажем, западные люди, там тоже есть какие-то агенты влияния и просто агенты, но это так, там не так тотально и не так массово. А если ты, особенно в советские времена, встречаешь за рубежом советского человека, то, ну, скажем, в двух случаях из семи это человек, который так или иначе взаимодействует со спецслужбами. Вот в этом преимущество тоталитаризма. Во-первых, у тебя все под контролем, и ты не можешь просто взять и поехать. Ну, у тебя ни денег, ну, откуда у советского человека валюта? Да? Ни денег, ни паспорта, ничего. Все было под контролем. Это первое. А второе, значит, это большое количество дешевых агентов. Потому что, скажем, западного агента содержать это... Ну, одна зарплата будет стоить там под 200 тысяч долларов в год. А в Советском Союзе по щелчку пальцев за возможность сходить со шмотками в какой-нибудь там голландский магазин, человек поедет и будет счастлив, что он живет там на советскую получку где-нибудь в Амстердаме. И ради этого готов делать все, что угодно. И третье, это, конечно, раньше было такое эмоционально... идеологическое ценностное влияние, так называемые полезные идиоты. То есть люди, которые всерьез думали, что Советский Союз – это альтернатива Западу, где больше заботы о человеке труда, где нет вот этих толстосумов и так далее, и тому подобное. Ну, и было много неглупых людей, которые на эту удочку ловились и помогали. И в-третьих, может быть, уже даже в-четвертых, это абсолютный цинизм. То есть вот спецслужбы советские, они людей ловили на чем угодно. На медовые ловушки, на... Или там, скажем, какая-то знаменитая кембриджская, что ли, пятерка, так она называлась, там, на гомосексуальных связях, потому что их можно было это опубликовать, они понимали, что их можно опубликовать, и, соответственно, они слушались тех, кто их таким образом завербовал. Вот это рассмотрение человека как объекта вербовки изначально, и больше никого. Это типично советская форма жизни, и это большое преимущество. Я чем дальше наблюдаю за действительностью, тем очевиднее для меня, что товарищ Трампа просто где-то довольно за какое-то мягкое место сотрудники опытные и циничные в России завербовали. Вот он у них сидит то ли на кукане, то ли на крючке, потому что ну, настолько вести себя антиамерикански ради интересов Владимира Путина, без какого-то такого очевидного рычага нажима, мне кажется, представить себе нельзя. Ну, я думаю, что разного рода люди типа Орбана тоже сидят на крючке. То есть это специальная работа, специальная массовая вербовка. А сейчас она еще перешла и к такому, к примитивному уровню, когда персонажи, пользуясь языком термина, терминами Путина, с пониженной социальной ответственностью. Им дают какую-то в интернете в том же. Находят человека, говорят ему, вот перенеси вот такую-то сумку, оставь ее там, за это получишь там 100 евро. И человек, если он там 17 лет или если он наркоман, берет эту сумку и несет, стараясь не смотреть внутри, по понятным причинам, и оставляет. Он даже не... Опять же, он дешевый, одноразовый агент, которого используют в темную. И вот это массовое использование... Оно Путину дает преимущество. Точно так же, как, например, ну, там, рвать кабели на дне морском. Ну, поди выясни, нарочно порвали, случайно порвали. Зачем порвали? Просто, чтобы нарушить ситуацию. Просто, чтобы подорвать стабильность. Поджечь магазин в Польше. Взорвать что-нибудь в Германии. Запустить какие-нибудь дроны с какого-нибудь торгового корабля на территорию Нидерландов, вот создавать все время какие-то неудобства. А зачем? Ну, просто чтобы им жизнь медом не казалась, чтобы держать их в напряжении, чтобы спровоцировать какие-то социальные напряжения. От этого России лучше не станет. Хуже станет Западу. Ну, вот эта извращенная логика – это тоже своего рода преимущество. Раз им хуже, значит, нам лучше. Ну, вот так устроена их логика. И в этом смысле у отморозка есть базовая фора, потому что ему много не надо. Ему надо испортить, разбить стекло у соседа. Лучше от этого ты жить не станешь. Но у соседа будет сквозняк. Пустячок, а приятно.
Ну что ж, продолжим следить за тем, как все развивается. Спасибо вам. Дмитрий Орешкин был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо, до свидания.